по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем доброе утро. 16 ноября, сегодня четверг, 9 утра. Радио Теос, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Команда передачи «По страницам Библии». Есть еще у нас один постоянный участник команды, который я сейчас представляю. Нет, есть еще самый-самый главный участник команды. Это Дух Святой. Вот, который, собственно, нас всех сюда и собирает. И это важно сегодня. Есть и другие люди, которые работают также над этим эфиром, которых представлять сейчас не буду. Но сегодня мы продолжаем читать 4 главу книги Левит. Мы говорим с вами о жертве, говорим о жертве за грех. И у нас сегодня непростой разговор будет, потому что мне предстоит сказать вещи, которые... их обычно не говорят, и, может быть, не совсем приятно будет это слушать. Но прежде чем к этому подойти, однако, прочитаю письмо от Алексея. Он говорил, рассуждал вот о том, что говорить о чем-то гораздо проще, чем делать. Помните, мы вспоминали, что говорить о мире — это еще не значит достичь мира. Многие говорят о мире, и ничего из этого не получается. Алексей пишет, действительно, говорить всегда легче, чем реально делать. На обычное дело нужно потратить время и силы. А если говорить только о мире, то для этого, кроме всего прочего, нужно иногда и на горло своей гордости и эгоцентризму наступать, что нашей греховной плоти крайне неприятно. Может быть, я не совсем понял это сообщение. Дело-то в том, что вы подводите к важной теме. На самом деле, порою даже говорить, когда мы действительно знаем, о чем говорим, мы понимаем, о чем говорить, это тоже становится делом. Даже говорить на какие-то темы, это значит наступать на горло собственной плоти. Сказать о том, что ты грешник, сказать Богу, признаться людям также, что ты грешник, да даже просто признаться другому человеку, что ты его обидел, что ты перед ним неправ. Вот это как раз не просто говорить, это действительно сделать шаг, и шаг к покаянию. И вот мы с вами в прошлый раз закончили на той мысли, что ключевая тема, ключевой вопрос в вопросе преодоления греха — это вопрос покаяния. Причем не такого размытого, где-то как-то что-то было в одном старом еще советском сериале. Да, были в Советском Союзе сериалы. Так вот, в одном из них была песня со словами «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет». Вот кто-то кое-где — это не покаяние, это даже не признание, это ничего. Это вот такая расплывчатая такая формулировочка, которая на самом деле ни к чему не обязывает. А покаяние — это уже действие. Это уже на самом деле, по большому-то счету, действие Божие в нас. Покаяние — это проявление Его работы, которую Он совершает в нас. И с этого покаяния, собственно, все и начинается. Поэтому всякие разговоры о самосовершенствовании. И вот тут мы подходим к тому, что вот многим не понравится. Я понимаю, но извините. Всякие разговоры о самосовершенствовании, всякие разговоры о выходе из болота, о вытягивании себя из болота, без покаяния остаются абсолютно бессмысленными. То есть мы не признаем, что у нас все непреодолимо плохо. Мы просто говорим, что у нас, как бы так, ничего, но давайте сделаем лучше. Вот из того кошмара, который в нашей жизни есть по причине греха, лучше из него не получится. Без Божьего вмешательства лучше не просто не получится. Вот это, собственно говоря, и есть главная тема книги Левит. Лучше не получится, потому что только Бог может изменить вот эту главную, основную, основной момент. Вот, а тут спрашивают, кто такие сыны Леви, нужна библейская точка зрения. Ну, мы уже говорили об этом, когда читали книгу «Бытие». Мы говорили о том, что Левий, один из детей, один из сыновей Иакова, мы читали о нем, мы читали о том, что вот у него будут потомки. Мы читали с вами также о том, и будем еще читать, мы к этому вернемся, что в книге «Исход» об этом говорится, 19 глава, 6 стих. «Весь Израиль должен был стать царством священников». Это было обращено ко всему Израилю, ко всему израильскому народу. Но после греха, когда израильтяне сделали себе золотого тельца, Бог ограничил вот это призвание и ограничил его только одним коленом. Коленом или племенем, если хотите, родом Левия. Собственно, левиты — это и есть потомки Левия. Об этом, конечно же, обязательно еще будем говорить. «Я предал друга, что мне делать?» — пишет Роман. Вот об этом, понимаете, вот об этом, Роман. Одно дело — я предал друга. Другое дело — пойти... На самом деле, вы уже сделали очень важный шаг. Об этом мы сегодня говорим. И вот это тот самый неприятный, но очень нужный разговор. Первое — признаться себе и Богу. И вы это уже делаете. Вы делаете это, задавая вопрос. Второе — покаяться перед Богом. Да, то, что я сделал, это не просто, знаете как, вот, ну вот случайно так получилось. Ну вот среда такая. Или иногда говорят, ну вот друг такой. Ну друг такой попался, его вот не предать было нельзя. Любой на моем месте поступил бы так же. Так, послушайте, на вашем месте были не любой, на вашем месте были вы. На моем месте в определенных моментах моей жизни, совершенно очень серьезных моментах моей жизни, был я. Я знаю, кстати говоря, что вот это разговор, любой бы сделал так же, это глупость. Любой бы сделал не так же. Многие на этом месте делали не так же. На этом месте был я. Соответственно, я говорю, Боже, я не прав. Я действительно согрешил. Дальше, если это возможно, просить прощения и у того человека, которого вы предали, у того друга, которого вы предали. Это также важно. И прежде всего, то, о чем говорит на самом деле Священное Писание. Помните, когда Давид согрешил, он действительно совершил грех с Версавией. И вот Давид в Псалме 50 говорит блестящую вещь. Вот просто блестящую. Знаете, почему он человек по сердцу Божию? Не потому, что он всегда жил совершенной жизнью, а потому, что в сердце его Бог был. Так вот, согрешив с Версавией, он говорит, «Тебе единому согрешил я». Обращено это к Богу. Кто-то может сказать, подождите, а вот Версавия тут разве она ни при чем? А вот Урия... Один из, кстати, воинов Давидовых, между прочим, если внимательно читать, вы это увидите. Человек, который стоял за Давида, готов был рисковать за Давида. Разве он тут ни при чем? Еще как при чем? Но Давид подчеркивает главность греха против Бога. Вот это вот тебе единому согрешил я. И вот с такого покаяния и начинается обращение. С такого покаяния начинается христианская жизнь, когда, сознавшись в этом, признавшись в этом, мы говорим, Боже, я грешник перед Тобой, но я признаю и благодарю Тебя за то, что Ты отдал Своего Сына Иисуса Христа на смерть за меня. Вот это вот жертва, вот это вот конкретика. Понимаете, ветхозаветная жертва, та жертва, которую мы видим в книге Левит, она ведь, друзья мои, была конкретной. То есть надо было конкретно заколоть этого ягненка. Надо было конкретно либо воскурить благоухание приятное в первых жертвах, да, вот, собственно, первые три жертвы, либо конкретно помазать или покропить кровью. Это в жертвах за грех. Это не расплывчатая философская идея. Вот чем красиво, вот великолепно, друзья мои, книга Левит, она ведь не учит просто философской идее жертвенности. Видите, что я сделал? Я вместо слова «жертва» поставил такое расплывчатое понятие «жертвенность». Нет, это не жертвенность, это именно жертва, это именно конкретика. Мы великие грешники, Иисус великий, милостивый Спаситель, пишет нам слушатель. Вот как раз эти два понятия тесно связаны друг с другом. И я хочу, чтобы здесь, в книге Левит, связь этих понятий была прослежено нами с вами вместе. И то, и другое. Вот смотрите, что получается. Если мы не великие грешники, еще раз, если мы не великие грешники, то получилось бы, что Иисус и не великий Спаситель. Вот эти вещи, которые вы говорите, они действительно тесно связаны. А у того, кто грешит, пишет Александр, угрызений совести нет. А у того, кто не грешит, должно формироваться правильное мышление посредством совершения ошибок, что изменит восприятие реальности и понимание человека. А ваше покаяние ограничивает человека в возможности саморазвития. Ну, как же ограничивает? Смотрите, если мы каемся, если мы отворачиваемся от того, что было у нас раньше, это дает нам возможность идти дальше. Как раз возможность совершать идти путем саморазвития. Грех и ошибки — это понятие принципиально разное. Грех прежде всего против Бога. Вот это важная тема. Грех — это прежде всего против Бога. Да, потом его последствия, да, потом все остальное. Но вот основа, начало, она на самом деле здесь. Вот ошибка, ошибся. Кстати, не всякая ошибка является грехом. Не всякая ошибка является грехом. Школьник написал неправильно сочинение, там, не знаю, диктант, ошибался в примерах, в задачах. Это не грех. Это принципиально разные вещи. И христиане, конечно же, Александр, не отрицают ошибок. Мы перейдем еще к сообщениям. Их много сегодня. Но у нас следующая наша предзаписанная беседа, потому что мы будем вместе читать Библию, и, собственно говоря, мы собираемся именно для того, чтобы путешествовать по страницам Библии. И это здорово. Скажу еще одну вещь, которая также важна для понимания того, о чем сегодня будет говориться. Ну и, кстати, конечно, ваши комментарии на страницах, в соцсетях мы будем читать еще в конце нашего выпуска. Ну и завтра также будем читать, даст Бог. Так вот, то, что я очень хотел вам сказать. Бог так устроил в этом мире, что каждое действие имеет определенные последствия. И это кажется, ну, таким очевидным утверждением. Да? Каждое действие имеет определенные последствия. Вот что-то происходит, и к чему-то оно приводит. Смотрите, что мы делаем. Если мы говорим, что «а давайте Бог какие-то поступки, какие-то ситуации оставит без внимания, не будет наказывать, не будет отвечать, не будет реагировать». Вот когда мы так говорим, а это возникает всякий раз, когда мы говорим, что что ж Бог такой кровожадный-то? Да, зачем Бог хочет, вот настолько хочет проливать кровь? А пусть он этого не делает. О том, почему пролитие крови является последствием нашего греха, мы еще будем говорить. Пока представим себе, что произойдет, что было бы, если бы Бог последовал вот этому нашему призыву? А давайте он этого не будет делать. В этом случае разорвалась бы цепь последствий. Вот какое-то действие имеет последствия, а какое-то не имеет. Для того, чтобы понять, насколько это губительно, приведу вам такую аналогию. Насколько вам легко жить с непредсказуемым супругом или работать с непредсказуемым начальником? Когда вы знаете, что две одинаковые ситуации, ну вот они реально одинаковые, но реакция может быть разная. В зависимости от времени суток, в зависимости от настроения в рабочем коллективе, в зависимости от того, кто из сотрудников совершил тот или иной косяк. Косяк может быть одинаковый. Реакция будет абсолютно разная и абсолютно непредсказуемая. У вас, у одного тоже могут быть несколько одинаковых косяков, но реакция будет разная. В одном случае так, в другом случае по-другому. Непредсказуемость реакции губит. Ну, потому что в непредсказуемости жить невозможно. Знаете почему? Еще один пример. Представьте себе, я обращаюсь сейчас прежде всего к нашим слушательницам. Представьте себе, что каждый месяц ваш муж вам говорит: «А я не знаю, сколько вообще денег будет в конце этого месяца. Там, может быть, будет 1000 рублей, может быть, будет 30 тысяч, может быть, 50 тысяч. Я не знаю». И продолжается это не месяц, не два, не год, а существенно дольше. Скажите, насколько вас хватит? Насколько вашего спокойствия хватит? Когда вы скажете: «Ну, я хочу предсказуемости». Вот это развитие, да, вот это наступление последствий при определенных действиях. Это часть нашего мира. Собственно, жертва, система жертвоприношения, которая описана здесь, и является описанием вот таких последствий. Продолжим сегодня разговор о жертве за грех. Ну и после того, как сейчас помолимся и прочитаем вместе Писание, у нас в конце еще будет минут пять, чтобы поговорить. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что рука Твоя ведет нас. И просим Тебя сейчас, когда мы будем открывать Твое Слово, научи нас, покажи нам, Боже, как Ты хочешь нас вести. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 164-й выпуск у нас сегодня. И мы с вами в книге «Левит». Мы с вами в 4 главе. Мы говорим о жертве за грех. Мы говорили уже в прошлый раз о том, что 4 глава самая длинная из глав, описывающих жертвы. 35 стихов. Мы даже не успели за одну встречу все это обсудить. Дело в том, что жертва за грех – это самая важная жертва. Жертва, касающаяся каждого из нас. Кто-то скажет, и мы уже слышали эти отзывы, эти комментарии, о том, что книга «Левит» – книга страшная. Кто-то скажет, даже так, книга «Левит» отвратительна. И я понимаю, что те из вас, кто постоянно читают Библию, сейчас скажут, ну как же, как может быть библейская книга отвратительной? Но при этом в этих комментариях есть весьма серьезное рациональное зерно. Книга «Левит» и страшная, и в чем-то отвратительная. В прошлый раз мы с вами читали 11-12 стих 4 главы. «А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». Это неприятно. Но отвратительно, конечно же, не библейская книга «Левит». Отвратителен грех. И Бог хочет, чтобы эту отвратительность греха мы с вами увидели, осознали, прочувствовали. Если вы читаете сейчас книгу «Левит», эти жертвы с кровью, эти жертвы с внутренностями, которые выбрасываются, которые выносятся за стан, если все это вам кажется отвратительным, я понимаю. Но дело не в жертве. Дело в том грехе, из-за которого эта жертва становится необходимой. Еще одно возражение, которое часто приходится слышать. Люди говорят, я пойду к психологу, если меня мучит совесть. Я пойду к психологу или даже к врачу, если мне не по себе. И психолог или врач мне поможет. Я уже говорил в прошлый раз, конечно, есть место для психологии. И я не имею ничего против христианских психологов. Есть темы, в которых эти люди разбираются. Есть ситуации, в которых идти нужно действительно к образованному, подготовленному психологу. Но мне кажется, что в современном мире психологии мы уделяем слишком большое внимание. Вот нельзя так. Вместо того, чтобы идти к Богу, вместо того, чтобы разбираться в отношениях с Богом, люди идут к психологу. Психолог, особенно не знающий Бога, может помочь лишь комфортнее умирать. Бог дает возможность для вечной жизни. 13 стих 4 главы книги Левит мы начинаем читать о грехах общества Израилева. До этого были грехи священника, но жертва за грехи общества похожа на жертву за грехи священника. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и сокрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. Ну и так далее. Грех священника и грех всего общества. И жертвы на самом деле очень похожие. Жертвы практически одинаково. Сегодня в современном мире кто-то скажет: «Ну как может быть грех всего общества?» Дело в том, что с одной стороны, каждый из нас отвечает за себя лично. С другой стороны, есть такая ситуация, когда мы соучаствуем в грехе других. Это общий грех. Это грех, в котором участвует каждый из нас. Кто-то говорит: «Ну, я хожу в церковь, но в последнее время как-то в церкви у нас с учением плохо». Или «как-то наша церковь не молится». Или «что-то у нас с послушанием не то». И мы говорим: «Я ни при чем. Это церковь такая». Слушайте внимательно. Порою, причем очень часто, Бог судит целые нации. Когда погибала Римская империя, с ней погибли все. Никто не мог сказать: «Вот Римская империя гибнет, но я хороший, я не с вами, я ни при чем». Гибель империи сопровождалась и личной ответственностью. Когда проблемы начинаются в церкви, мы не имеем права говорить о том, что «я белый и пушистый». В церкви все неправильно. Проблема в семье. Мы тоже не можем говорить: «Я хороший, это у меня супруг или супруга не такой, это дети не такие». Каждый из нас в какой-то степени, в каком-то смысле отвечает за тот коллектив, в котором мы находимся. Да, каждый отвечает за себя, но мы участвуем в том, что происходит вокруг нас. Эту долю участия, эту роль каждого из нас знает Бог. Он не спросит с нас больше, он не спросит с нас меньше. Но на каждом из нас есть определенная доля вины за то, что происходит вокруг. Помните, как Моисей молился за израильский народ? Он сам не участвовал в этом строительстве, создании золотого тельца. Он ни при чем. В то время как израильтяне делали золотого тельца, Моисей общался с Богом. И вроде бы он мог сказать: «Боже, вот я такой, народ мой плохой». Но он ставит себя рядом с этим народом. Он вместе с этим народом. И он с ним постоянно. Кстати говоря, мы неоднократно уже говорили о том, что жертвы указывают на Христа. И вот в этом тоже. Христос со своим народом. Христос с нами. Вот он как раз, Христос, имеет полное право сказать: «Я другой». И это будет точно, потому что он и полностью человек, но и полностью Бог. Он имеет право, но при этом ставит себя с нами на одну доску. Идем дальше, 15 стих 4 главы. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь тельца и покропит 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника благовонных курений, которые пред лицом Господним в скинии собрания. А остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания. Очень похоже на то, что мы с вами уже читали. Процедура одна и та же. Знаете почему? Потому что грех один и тот же. Ответственность разная. Уровни ответственности разные. Но грех по сути своей одинаковый. То же самое несколько позже, 22 стих, о грехе правителя, начальника. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа, Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, который он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока. И так далее. Эти описания мы с вами уже видели. То есть описание похоже для всех групп. У каждой группы людей есть своя ответственность. Ответственность у священника, ответственность у начальника. Но обо всех говорится, что они виновны. То есть не просто где-то кто-то сказал, что вроде бы мы виновны. Бог говорит, виновен. Эта вина подтверждена его свидетельством. Давайте перенесем это на нашу современную жизнь. Эта вина на самом деле гложет каждого из нас. И каждый из нас зачастую ставит людей выше Бога. Все мы знаем такое понятие – популизм. Политик-популист не пытается угождать Богу. Он угождает людям. Он рассуждает примерно так. Бог далеко, а люди, избиратели, рядом. Кстати, порою такой человек даже людям не угождает. Он только говорит, что пытается им угодить. Но по сути, каждый из нас, независимо где мы находимся, независимо от того, чем мы занимаемся, каждый из нас несет на себе эту печать, печать греха. И снимается эта печать только в Иисусе Христе. Почему это важно? Да важно это, например, когда мы начинаем обвинять других. Мы обсуждаем и мы говорим, вот у нас плохие начальники, вот у нас плохие подчиненные, вот у нас плохие политики, вот у нас плохие сотрудники, у нас плохая семья и так далее. Мы занимаемся тем же самым. Мы переносим вину. Мы пытаемся снять ее с себя и переложить на других. И тут очень важная вещь. Даже когда мы пытаемся перекладывать вину, давайте помнить о том, что Бог не просто допускает, а дает нам возможность такого перекладывания. Иисус берет нашу вину на себя. Он говорит, я понесу их наказание, я понесу их бремя. Но проблема в том, что нам гораздо проще переложить свою вину на другого человека, чем признать, что мы виноваты перед Богом. Идем дальше, и перед нами грех самых обычных людей. Грех Ивана Ивановича, Марии Ивановны, неважно, как этого человека зовут. И опять-таки кто-то скажет, вот я маленький человек, ко мне это не относится. Я маленький человек, не трогайте меня. Но вот 27 стих 4 главы книги Левит. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Ну и так далее. И опять-таки очень похоже на то, что мы с вами уже читали. И это тоже ответ на аргумент, который часто употребляют, который часто используют. Говорят, Какой с меня спрос? Я маленький человек. Вот что мне сказали, то я и делаю. Или какое есть у меня желание, такое желание я исполняю. Здесь перед нами начало разговора о грехах народа. И здесь, в 4 главе, это грех по неведению. Человек не понимает, что согрешил. Это ненамеренный грех. И вдруг, по каким-то причинам, мы узнали, что мы грешны. Этот грех открылся нам. И возникает вопрос, что делать? И опять-таки сегодня часто говорят о чувстве вины, о том, как с ним жить, или о том, как от него избавиться. Ну и ответ, библейский ответ здесь совершенно очевиден. Чувство вины с нас с вами сегодня может снять только Бог. Все остальное – это обезболивание. Обезболивание, которое не приносит никакой практической пользы. Мы уже читали первое послание Иоанна, вторую главу, первые и второй стихи. Мы говорили с вами в прошлый раз о важности исповеди. Что же такое жертва сегодня? Мы не приносим козлов, коз, тельцов. Мы не приходим в скинию. Мы не совершаем жертвоприношений. Но штука в том, что жертвоприношение в книге Левит связано с покаянием. Человек, приносящий жертву Богу, каялся пред Богом. Он говорил Богу: «Да, Боже, ты прав, я не прав. И даже если мне непонятны твои требования, даже если я не знаю, почему ты делаешь именно так, почему ты установил жертву именно таким образом, почему ты хочешь от меня именно этого, даже если я не знаю этого, я готов поступать так, как говоришь ты. Я каюсь пред тобой. Ты прав, Боже, а я нет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иисус стал за нас жертвой. Но вот этот элемент покаяния никто не отменял. Он присутствует в наших жертвах и сегодня. Я каюсь перед Богом. Я говорю: «Боже, прости меня». Это и есть жертва хвалы. Это и есть жертва покаяния. И тут мы подходим к ключевым словам, которые также неоднократно повторяются в этом тексте. Словам о том, что прощен будет грех. Человек принесет жертву и получит прощение. Это ключевая фраза, это ключевой момент. Фраза о том, что очистит его священник. Прощено будет ему. Мы с вами читаем о том, что Христос очищает нас, и мы получаем прощение. Кто-то скажет о том, что книга Левит — это книга темная, книга мрачная. Да, она действительно была бы мрачной, если бы не эта мысль о прощении. Вот мы узнаем о том, что Бог прощает нас. Человек, приносящий жертву, знал, что получает прощение. Мы с вами сегодня, приходя с жертвой к Богу, знаем, что Он прощает нас. И это очень многое меняет. Это меняет всю нашу жизнь. Это меняет все наше отношение к Богу. Сатана порой пытается убедить нас в том, что мы уже не заслуживаем прощения. И мы начинаем делать одно, другое, третье. Вместо жертвы получается рабство. Вместо искупления получается постоянное служение, только не Богу. Обратите внимание, что после описания жертвы постоянно говорится о том, что человек будет очищен, человек будет прощен. Христос стал грехом за нас. Он был свят. Он не должен был пойти на этот крест. У него не было личных оснований сделать это, кроме одного основания — основания любви. своим телом, своим подвигом, своей смертью, своим воскресением Иисус примирил нас с Богом Отцом. И мы сегодня, даже при том, что мы говорим, что мы постоянно страдаем, и любим подчеркивать страдания, на самом-то деле мы не понимаем до конца, что такое страдание. Мы с вами говорим о том, что нам так плохо и так тяжело. Но в нашем случае эти страдания вызваны проблемой, которая в нас. Ну, то есть мы страдаем, и мы сами источник этих страданий. Как человек, который нарушает правила дорожного движения, его постоянно штрафуют, и он говорит, как я страдаю. Но причина его страданий на самом деле в нем самом. Он нарушает эти правила. Она не в правилах, и уж тем более не в тех сотрудниках, которые его штрафуют. Мы знаем о том, что Бог праведен, а грех противоположен праведности. Бог говорит в книге пророка Исаии, 55 глава, 7 по 9 стихи, о том, что «мои мысли не ваши мысли». И когда мы начинаем задаваться вопросами, почему Бог устроил именно такую систему, почему Он замыслил спасение именно так, часть ответа на этот вопрос – «я не знаю». «Мои мысли, — говорит Бог, — не ваши мысли». Бог решил, что за грех должна пролиться кровь. Бог так установил. Мое дело либо принять, либо отказаться. И каждый из выборов, каждый из вариантов оказывается по-настоящему судьбоносным. Мы с вами постепенно переходим к пятой главе, потому что в четвертой главе мы читали о том, что есть грехи по неведению, грехи по незнанию. Когда человек не знает, что это грех, но он согрешает просто по своей природе. Когда человек не понимает, но согрешает просто потому, что грешить — это его состояние по умолчанию. Он так устроен. После первых трех жертв, жертв, которые вместе называются благоуханием приятным, мы видим жертву, которая приносится за человеческую природу. Когда-то Адам и Ева решили познать добро и зло. Добро они уже знали, Бога они уже знали. Теперь им предстояло познать еще и зло. И вот необходимость приносить жертву была и вызвана этим познанием зла. Но пока мы говорили с вами только о том, что вызывается человеческой природой. Теперь же мы переходим к пятой главе книги Левит. У нас есть не так много времени сегодня, но все же достаточно для того, чтобы начать читать эту главу и размышлять о ней. Дело в том, что в пятой главе мы узнаем о другом типе греха, о преступлении. Когда человек знает границы, когда человеку сказано, как надо, человеку открыто, но он все равно поступает по-своему. Пятая глава книги Левит начинается так. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». О голосе проклятия, о смысле происходящего мы еще будем говорить в следующий раз. Пока лишь скажу о главном. Человек видел, человек слышал, человек знал. Он был в курсе того, что это грех, но не объявил. У этого человека были определенные границы. И границы были поставлены очень четко. Вот надо было поступить так. Человек поступил по-другому. Между грехами в 4 и 5 главе есть очень важное различие. Это различие принципиально. В первом случае мы согрешаем просто по неведению, а точнее по нашей природе. Во втором случае мы грешим намеренно. Мы как бы решили грешить. Мы сказали, я буду поступать именно так. Почему? Ну, для этого могут быть разные причины. Но здесь перед нами совершенно очевидный переход границы. Второй стих. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Внимание, вот здесь он даже не знал. Все равно он перешел границы. Все равно он виновен. Потому что эти границы были даны. И даны они изначально. Третий стих. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. В пятой главе мы читаем о переходе границ. Эти границы бывают разные. Четвертый стих. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. И вот тут перед нами название этой жертвы, пятая жертва, это жертва преступления или жертва повинности. Давайте вспомним предыдущие жертвы. Мы говорили о жертве всесожжения, это первая глава, о жертве хлебной, это вторая глава, о жертве мирной, это третья глава, о жертве за грех, четвертая глава, и о жертве за повинность, пятая глава. Собственно, к пятой главе мы вплотную перейдем в следующий раз. Жертва за повинность или жертва за преступление возникает тогда, когда мы переходим на чужую территорию, когда мы нарушаем границы, данные самим Богом. Жертва повинности, жертва преступления возникает тогда, когда мы фактически повторяем то, что когда-то совершили Адам и Ева. Помните, для Адама и Евы были границы. Эти границы для них были очерчены. Они знали об этих границах. Единственное, чего они не знали, это всех последствий перехода этих границ. Помните, что происходит дальше. Они пытаются прикрыться, сделав себе одежду из листьев. Бог им говорит, нет, покрывало должно быть другим. И вот это покрывало крови, покрывало жертвы. Скажу еще одну вещь по поводу границ. Иисус в свое время перешел очень важную границу. Мы с вами постоянно говорим о том, что границы переходить нельзя. Эти границы для нашего блага. Эти границы Бог поставил для того, чтобы сохранить нас. Но Иисус когда-то перешел таки границу. Он перешел границу, придя из Божьего мира в тот мир, где живут люди. В тот мир, где пока проявляется, причем совершенно конкретно проявляется и сатана. Помните 4 главу Евангелия от Матфея. Иисус пришел в этот мир. Он пересек границу. Он стал вот этим мостиком. И знаете, зачем он это сделал? Для того, чтобы и мы, благодаря ему, могли пересечь границу. Могли перейти из мира греха в мир праведности. Могли ответить на его призыв. И есть еще одна самая важная граница. Это граница вечной жизни. В свое время Эдемский сад был закрыт для Адама и Евы. Вход в Эдемский сад был заблокирован. Но вот эта закрытость, эта граница была не навсегда. Иисус пришел, чтобы снять границу. Снял ли он границу в твоей жизни? Или ты до сих пор продолжаешь жить так, как как если бы он на эту землю не приходил. В следующий раз, дорогие друзья, продолжим беседу по пятой и начнем шестую главу книги «Левит». А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Люди пишут, когда их это задевает. Вот эти вопросы жертвы, вопросы покаяния действительно задевают. Задевают за живое. Когда задевают за живое, иногда бывает больно. Различие боли, которую причиняет Бог, и боли, которую причиняет сатана, заключается в следующем. Бог причиняет боль хирургическую. После этого он исцеляет, он излечивает. Сатана причиняет боль, и потом этой болью мучает. Не путайте, пожалуйста, это две разные боли. Пишет Елизавета Игоревна, у меня брак на грани развода, что мне делать? Елизавета Игоревна, вот, во-первых, конкретно я просто вот сейчас обещаю, уже молился, когда получил это письмо, и буду молиться за вас также. Найдите в вашем регионе, там, где вы живете, благочестивого человека, еще лучше благочестивую семью, которая знает Бога и которая вам и вашему супругу готовы послужить, даже если ваш супруг, как вам кажется, на это не пойдет. Но молитесь о том, чтобы Бог таких людей в вашу жизнь послал. Это чрезвычайно важно. Что тут еще? Вы знаете, как умер ваш Лютер? Ну, тут несколько прилагательных, описывающих смерть Лютера. Да, знаю, в курсе. Спасибо вам большое за напоминание. Вот, Бога нет, абсолютно бездоказательное утверждение, распространенное, но бездоказательное. Но просто потому, что доказать научными способами ни существование Бога, ни его отсутствие невозможно. Кстати, отсутствие доказать еще сложнее, чем существование. Эта научная методология нам подсказывает, почему все ваши книги из США... А почему все ваши айфоны из Китая или телефоны из Китая или из США? Вы же не задаетесь этим вопросом? А задайтесь, пожалуйста. Кстати говоря, не все. И не все телефоны из Китая и США, и не все книги из Китая и США. Аккуратнее, пожалуйста, с вопросом, включающим слово «все». Как предотвратить войны на земле? Тут быстрые вопросы, быстрые ответы. Никак, будут войны до самого конца, потому что идет одна большая битва между добром и злом. Мы знаем, что добро победит. Мы знаем, что добро по умолчанию сильнее зла, потому что оно было изначально. Это не битва двух равных. Здесь нужно понимать. Битва между Богом и сатаной — это битва не двух равных. Сатана сотворен. Он сотворен как ангел, как добрый ангел, но пошел против Бога. Это изначально битва двух неравных, даже если сатана иногда пытается убедить нас в другом. Непонятная книга была для меня «Левит», пишет Лида, а сегодня с вами ее разбирая, понимаю еще больше от Бога Библия. Читайте эту книгу, читайте и разбирайте. Кстати, к вопросу, почему ваши книги из США, а что Библия из США, а что русский перевод Библии из США. Вот передача, которую вы слушаете, называется «По страницам Библии». Если бы это было, ну, не знаю, по страницам книги какой-нибудь лжерелигии, да, вот, или других книг той же, или любой другой лжерелигии, тогда этот вопрос был бы обоснован. А так уж, извините, Бог меня не слышит. Что делать? Я знаю и знал многих людей, которые так говорят. Бог меня не слышит, что делать? Знаете, что меня радует? В конце концов, люди, которые задаются таким вопросом, по милости Божией приходят к покаянию. Вот этот вопрос и ваша заинтересованность в этом вопросе — это первый шаг к тому, что первое указание к тому, что вы на пути к покаянию. Разобраться, почему не слышит. Потому что он по нашим законам, по нашим меркам не работает. Он по-другому действует. Я уверен, что услышит. Иначе бы сейчас вы этим вопросом не задавались. «Вы протестанты», пишет Светлана, «я православная. Я люблю Библию, люблю Бога, люблю Божью Матерь и люблю святых Божьих. А угрызение совести лечит на исповеди и причащении». Вот до этого момента, Светлана, удивитесь, наверное, но до этого момента я с вами абсолютно согласен. Люблю Бога, люблю Библию, люблю Божью Матерь, потому что, ну, не случайно говорится о том, что будут ублажать ее все роды. А вот, может быть, здесь у нас есть определенные различия, но они не столь велики, как хотелось бы. Люблю святых Божьих, только для нас понятие святых немножко шире. Вот потому что даже коринфян, жителей Коринфа, Коринфская церковь, Павел называет святыми. Будем говорить в следующий раз об этом подробнее. А пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит нас каждый из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.